Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» представляет программу «Страна Росатом».
Здравствуйте, меня зовут Ирина Азарина. Я выпускающий редактор радиопрограммы «Страна Росатом». Мои коллеги сегодня подготовили материалы о влиянии строительства Балтийской АЭС на развитие Калининградского анклава, о цели создания в Нижегородской области консолидированной группы налогоплательщиков из предприятий «Росатома», а также вас ждет аудиоэкскурсия на стройплощадку 3-го и 4-го энергоблоков Ростовской атомной станции. Этот выпуск радиопрограммы подготовлен совместно с пресс-службами СПБ АЭП, ГНЦ РФФИ, а также центрами общественной информации Кольской и Ростовской атомных станций. В начале выпуска Анна Карташова расскажет о наиболее важных событиях, произошедших в отрасли на этой неделе.
Новости «Росатома».
Здравствуйте. На Сибирском химическом комбинате завершилась модернизация очередного блока газоцентрифужного оборудования.
Запуск в штатном режиме.
На заводе разделения изотопов СХК введен в эксплуатацию еще один блок. Это очередной этап 9-летней программы по замене газовых центрифуг на более современные аналоги. Вложив 1,5 миллиарда рублей, завод получил производительный, надежный и экономичный блок. Немаловажно, что срок службы новых центрифуг увеличен вдвое. Подробнее вице-президент топливной компании ТВЭЛ Андрей Рождествен.
Это очень сложное высокотехнологичное изделие. На сегодняшний день это одна из ключевых технологий по эффективности, которая существует в госкорпорации «Росатома» в топливной компании ТВЭЛ. Уран в виде газа подает в центрифугу, и за счет центростремительного ускорения происходит разделение изотопов. Для того, чтобы разгонять центрифугу, требуются колоссальные энергетические нагрузки. Надо сказать, что ротор центрифуги крутится с частотой более 1000 оборотов в секунду. И при этом центрифуга – это очень долговечное изделие. Больше чем несколько десятков лет это устройство работает в постоянном режиме и не останавливается, крутится с такой частотой. Мы говорим о том, что эта конструкция, даже при тех технологических совершенствах, которые в себе центрифуга несет, эта конструкция может быть улучшена.
Напомним, 39% доходов Сибирский химический комбинат получает от обогащения урана. Эксплуатация нового оборудования значительно увеличивает возможности СХК по привлечению дополнительных заказов. К другим новостям. Отраслевая продукция «Энергомаш Спецстали» получила престижную награду.
Всеукраинское качество продукции.
Предприятие машиностроительного дивизиона госкорпорации одержало победу в конкурсе «100 лучших товаров Украины-2012». В этом году заявки на участие подали почти 300 предприятий. В процессе оценки качества товаров и услуг эксперты учитывали целый комплекс специально разработанных критериев. Качество и безопасность продукции, обеспеченность и состояние измерительной техники, а также сравнимость цены и качества с лучшими аналогами. Напомним, «Энергомаш Спецстали» изготавливает для атомной отрасли целый ряд деталей реакторного оборудования. Обечайки корпуса реактора, детали главного циркуляционного насоса, днище корпуса реактора. Кроме того, к следующему году планируется освоить производство заготовок для проекта ВВР ТОИ. И в завершении информационного блока на Кольской АЭС прошла партнерская проверка Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции. В ней приняли участие более 20 экспертов Московского центра ВАО АЭС из Чехии, России, Украины, Венгрии и Пакистана, а также наблюдатели из Атлантского центра. Рассказывает руководитель миссии Ярослав Акурик.
Один такой момент – хранилище жидких отходов, переработка этих отходов, которые возникают. Это уникальное оборудование, это только одно такое, а это на Кольской. Другая такая хорошая практика – это работа с топливом.
Стоит отметить, что проверка велась по 10 направлениям работы АЭС, в том числе эксплуатация, ремонт и радиационная безопасность. На этом пока все. В следующем информационном блоке вы услышите о развитии Калининградского анклава, создании консолидированной группы налогоплательщиков из предприятий «Росатома», а также о конференции «Теплофизика-2012».
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
Мы продолжаем выпуск. современных условиях все более актуальными становятся не столько проблемы трудоустройства выпускников атомных вузов, сколько их быстрая адаптация в коллективе, становление как специалистов, реализация профессионального и личностного потенциала. Специалист по связям с общественностью Санкт-Петербургского атомэнергопроекта Анна Тощева побеседовала с человеком, у которого есть личный опыт в решении этих вопросов. Предлагаем вашему вниманию интервью с самым молодым начальником Бюро строительного управления СПБ АЭП Александром Константиновым.
В профавангарде.
Александр, давай вспомним, как началась твоя карьера в атомной отрасли.
Закончил политехнический институт в 2008 году. Это инженерно-строительный факультет, кафедру промышленных и гражданских сооружений. В атомэнергопроект я пришел в 2006 году. Участие на дневном на полставки был оформлен. Заодно и прошел я практику здесь.
Диплом, соответственно, ты писал?
Диплом, соответственно, здесь я писал.
А о чем?
Диплом у меня был по реакторному отделению. Я сравнивал проект 2006, АЭС 2006, с проектом 86 года, ТП-86. Ну, защитился я на отлично, учился хорошо, закончил без троек.
Это как-то повлияло, что в дальнейшем тебя пригласили преподавать на кафедру? Оставить?
Да, да, это повлияло. Я пошел в аспирантуру и читаю лекции по строительным машинам, технологии строительного производства и технологии возведения зданий. Три предмета.
Это интересно?
Довольно интересно.
Любимая.
Да, поначалу, конечно, было тяжеловато, потому что одно дело самому учиться, а другое дело это знания передавать другим людям. Особенно если аудитория большая, 100 человек, это довольно проблематично. Когда я защитился, потом был инженер, просто проектировщик третьей категории, ну и так далее. То есть все ступени я, по сути дела, прошел. Я был таким ответственным человеком, ну и сейчас я остаюсь, да? Может быть, начальство увидело во мне того самого человека, который... достоин. Показывал неплохие результаты, вовремя успевал делать документацию, рабочку. Ну и постепенно вот так вот.
Спустя 6 лет стал начальником бюро,
да, да, да.
А в подчинении есть какое-то количество человек?
Да, у нас в нашем бюро 15 человек. Это, в принципе, коллектив молодой. Поначалу, конечно, было тяжело, потому что когда были все равны, ну как все равны, ну всех разные категории, ну по сути дела все были, да. А теперь, когда одного человека поставили сверху, небольшие, конечно, возникают сложности. Ну, я стараюсь все решать мирным путем, находим компромиссы. Естественно, если поставили начальником, значит, есть какие-то, ну, обязанности, требования, я должен предъявлять к сотрудникам. Иногда и надо быть строгим, чтобы спросить.
А перед кем сложнее быть авторитетным? Перед аудиторией, где сотни человек, или вот перед этими 15 людьми, с которыми...
Скорее всего, на работе, потому что аудитория не знает человека. Ну, в принципе, если все грамотно строить, предложение, все это вот в таком стиле, тогда они довольно слушаются. А здесь ребята все знают, кто есть кто. И иногда, чтобы, как говорится, палку не перегибали, приходится так вот построже немножко. Ну, чтобы дисциплина была, я имею в виду. Я самый молодой, по сути дела, из института, начальник бюро, да, остальные все старше. Ну, пока справляюсь, пока, ну, вроде нареканий нет, замечаний со стороны высшего руководства. То есть стараюсь в срок все выполнять. Конечно, приходится и выходные выходить, чтобы быть на волне, да? Чтобы не утонуть, да.
Интересно, над какими объектами удалось поработать?
Да, если честно, практически всеми. Я пришел, когда в 2007 году проект по Ленинградской. То есть я застал проект целиком практически. Ну, какие-то разделы я делал. Естественно, не все. То есть, ну, все бюро было задействовано. И какое-то участие я делал. Там, к примеру, чертежи выполнял по котловану и, ну, и по записке. Потом Балтийская станция у нас началась. Тоже проект. Чертежи, записка, пояснительное все. И потом корректировка была. На сегодняшний день корректировка проекта по Белоярской, 4-й блок. БН-800, да, да. Вот. Ну, а текущую работу мы, наше бюро выполняет рабочую документацию по котлованам. Котлованы под здание.
А ты в авторском надзоре не участвовал или участвовал?
В авторском надзоре ездил, но ненадолго. И на Ленинградскую я ездил, и на Балтийской побывал. На Белоярской был тоже. Ну, то есть, в принципе, по станциям я поездил. На Тяньваньскую ездил, но в Китае был.
Ты чувствуешь груз ответственности?
Конечно, да, да. Груз такой серьезный. Уже, говорится, приходится все так воспринимать всерьез уже, на самом деле.
Головокружения от такой карьеры нет?
Да нет, конечно. Быстро на землю возвращает начальство, когда головокружение, да, прошло. Когда сроки поджимают, и начальство говорит, где? Да, я тоже прихожу в свой отдел и тоже говорю, где и нужно сделать.
Новости Росатома.
Студия Анна Карташова. Продолжаем информационный выпуск. Калининградский анклав получит энергетическую независимость.
Я свободен.
Такой вывод сделали депутаты и представители общественности Неманского района, посетив строительную площадку «Балтийская АЭС». По словам члена общественного совета Надежды Кудимовой, в этом регионе существует огромный энергодефицит. Каждый раз потенциальные инвесторы, пытавшиеся реализовать проекты завода по производству керамики или кабеля и электроламп, упирались в недостаток энергомощности. «Балтийская АЭС» – это будущее региона. Станция строится и для обеспечения электроэнергии Калининградской области и для поставок энергии в Европу. Тему продолжит начальник аналитического отдела компании «Энергокапитал» Александр Игнатюк.
Развитие ядерной энергетики, строительство новых реакторов становится важнейшим триггером для развития смежных отраслей как отдельных регионов, таких отраслей, как строительный сектор, как развитие социальной сферы, так и, скажем так, на макроуровне, то есть по России в целом, таких отраслей, как машиностроение, в частности. Стоимость электроэнергии, отпускаемой с российских АЭС, снизилась для конечных потребителей. То есть то, за что радеет наше правительство, наше снижение тарифов на электроэнергию, для российской энергетики в целом тарифы выросли порядка 15% за год. Стоимость ядерной энергии осталась неизменной, а в некоторых регионах снизилась.
О других событиях. «Росатом» планирует создать консолидированную группу налогоплательщиков в Нижегородской области.
Львиная доля.
В КГН войдут 7 предприятий госкорпорации, в том числе Саровский ядерный центр НИИ имени Седокова, а также АКБМ «Африкантов», которые ранее платили налоги как отдельное учреждение. О таком решении заявила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. Она отметила, что только по предприятиям «Росатома» ожидается увеличение налогов в 2,5 раза. По данным министра, в текущем году «Атомный союз» заплатит порядка 450 миллионов рублей налога на прибыль, не считая подоходного и имущественного.
Образуются новые группы консолидированных налогоплательщиков, которые будут оплачивать налог на территории Нижегородской области, поскольку львиная доля имущества и фонда оплаты труда у этих налогоплательщиков находится на нашей территории. Например, сегодня проводится серьезная работа с «Росатомом». Они планируют создать с 1 января консолидированную группу налогоплательщиков.
И в завершении информационного блока. В ГНЦ РФИ прошла научно-техническая конференция «Теплофизика-2012». Она ежегодно вызывает немало интерес у научного сообщества, поскольку круг вопросов конференции включает в себя не только все направления научно-исследовательских работ, но и самые актуальные направления деятельности – реакторы на быстрых нейтронах. Рассказывает один из участников теплофизики, инженер-конструктор АКБМ «Африкантов» Илья Фадеев.
Проблематика свинцово-висмутового теплоносителя, натриевого теплоносителя, воздействие магнитных полей на жидкометаллический теплоноситель, также расчет по CVD-кодам, коды вычислительной гидродинамики. Осталось очень много молодежи, сейчас занимается как бы вот этой проблематикой, расчет по этим CVD-кодам, верификации CVD-кодов. Там много что интересного, что нового. В частности, исследование моделей турбулентности, создание каких-то интегральных моделей турбулентности. То есть идет постоянные разработки в этой сфере, динамические расчеты, статические расчеты. В зависимости от расчетных сеток можно с наименьшими приближениями проводить прямое численное моделирование.
Вы слушали отраслевые новости. Мы следим за развитием событий.
В эфире программа «Страна Росатом».
В эфире программа «Страна Росатом». На стройплощадке Ростовской атомной станции произошло знаковое событие. Подробности в материале Светланы Черноусовой.
Под куполом.
Стройплощадка «Ростовская АЭС» – одна из приоритетных строек отрасли. Рядом с действующими блоками-миллионниками поднимаются 2 новых. Работа на площадке идет круглосуточно, но сегодня здесь особенно оживленно. Начинается подъем и установка купола гермооболочки реакторного отделения 3-го энергоблока. Операцию проводят специалисты Волгодонского филиала Треста «Россэм». Главный инженер предприятия Александр Масалыкин объясняет, что происходит на площадке.
Все идет в штатном режиме. Сейчас будет осуществлен отрыв от опорных балок. Потом будет вывешивание порядка 30 минут, проверка траверс и стропов, и потом пойдет по основной подъем.
Купол гермооболочки строители ласково и шутя его называют тюбетейкой. Весом 165 тонн и диаметром 37 метров смонтирован на земле и поднимается на гермообъем с помощью одного из самых крупных в мире кранов – «Кролл». Во всем мире их насчитывается всего 15, и один из них работает здесь, на сооружении новых энергоблоков Ростовской АЭС. Александр Масалыкин убежден, что это знаковое событие для стройки, которое, образно говоря, заведет пусковой механизм.
Подъем купола – это основополагающее, такой определенный рубикон в строительстве энергоблока. Значит, во-первых, это подводит финишную черту общестроительным работам в гермозоне и защитной оболочке. Смонтировано около 7 тысяч тонн металлоконструкции. С другой стороны, это дает старт следующему этапу организации чистой зоны в гермозоне и начало монтажу основного оборудования – корпуса реактора, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода.
Тросы натянулись, купол завис над опорными балками и начал медленно подниматься. Это движение с земли отслеживают десятки напряженных глаз, контролирует уникальная техника и специалисты. В их числе директор филиала Треста «Россэм» Геннадий Довгань.
Сегодня это для нашей организации большой этап, и большой этап для всей стройки — подъем купола, потому что от него идет отсчет до физпуска нашего объекта. Надеемся на его успешное начало и завершение.
Несмотря на исполинские размеры объекта, эта работа поистине ювелирная. И на площадке сегодня те, у кого за плечами большой опыт. Один из них – стропольщик Игорь Федотов.
До этого я работал на Калининской атомной станции. Также закрыли 4-й реактор. И сюда как командировку прислали, как уже опытного работника, чтобы поставить купол 3-го реактора Ростовской АЭС.
С начала операции прошел час. Купол достиг вершины гермооболочки. Впереди сварочные и монтажные работы. От начала операции до ее завершения за ходом работ на площадке следят директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, ему принимать и эксплуатировать объект, и директор Волгодонского филиала НИАЭП Александр Хазин, генеральный подрядчик строительства Ростовской АЭС. Оценивая ход операции, Александр Хазин сухо резюмирует: прошла в штатном режиме. Но видно, что работы подчинены доволен и считает это общей заслугой всего коллектива.
Это важное событие. Поднимаем купол на гермообъем. Это значит, что мы уходим в тепломонтаж, в более чистые работы. Важный момент. А на этой неделе еще был один хороший момент. Подавали напряжение на собственные нужды. То есть идем по графику. То, что обещали, делаем. Это самое главное. И делаем дружно, вместе. Это очень важно.
Страна Росатом. Электронный адрес редакции: радиособака.страна.дефис.росатом.ру.